Дмитрий Трипутин. Последний аргумент. Фантастическая повесть. Часть первая. Визит Скорпиона. Глава первая. Я стоял возле одного из пультов управления экстренным клонированием и, кажется, лишь на мгновение смежил веки. Просто после того, как я надел считывающий шлем и ввел данные своего организма в систему, внезапно почувствовал себя плохо. Ничего страшного не случилось, немного закружилась голова, а к горлу ненадолго подступила тошнота. Вскоре мне стало значительно лучше, но когда открыл глаза, не сразу сообразил, где нахожусь. Мир вокруг был несколько искажен и размыт, словно под водой. Непроизвольно задвигавшись, я повертел головой и понял, что действительно почему-то оказался в какой-то немного вязкой жидкости, заполняющей прозрачную капсулу, которая напоминала душевую кабинку. Напротив виднелся встроенный в стену пульт управления, с которого я вводил свои данные. Несомненно, это был тот же самый пульт. Я узнал это по крупному номеру, который светился прямо над его клавиатурой, под экраном часов индивидуального времени клонирования. На полу под ним лежал какой-то большой и бесформенный предмет, но мне не удалось его рассмотреть. Жидкий состав, в котором я находился, преломлял свет и заметно искажал окружающую обстановку. Едва я с ужасом осознал, что не дышу, как под ступнями что-то тихонько щелкнуло. Видимо, открылись какие-то клапаны или шлюзы, потому что сразу после этого послышался тихий клекот, и уровень жидкости стал стремительно падать. Я тут же судорожно втянул в себя воздух. Через мгновение прозрачные створки передо мной разошлись, и я, задыхаясь от кашля, часто и глубоко дыша, вывалился наружу. Полежав немного на гладком теплом полу и ощутив едва уловимую, но такую привычную вибрацию движущегося космического корабля, я понемногу пришел в себя и встал. Но едва поднял глаза, как ноги у меня подкосились, и я снова опустился на пол. Под пультом лицом вниз в неестественной позе лежал человек. Он был в боевом скафандре с эмблемами нашего крейсера «Лео», но без шлема. Скафандр был во многих местах обожжен и кое-где совсем почернел. Было очевидно, что этот член экипажа побывал в тяжелом бою и не раз попадал под обстрел. Из груди и живота лежавшего натекли и уже начали подсыхать лужицы крови. Местами они окрасили серебристую ткань скафандра в багровые оттенки. Рядом лежал тяжелый и мощный лучемет-расщепитель. И это было удивительно, ведь вооружение такого класса входило в комплектацию десантной военной техники и не предназначалось для использования внутри корабельных помещений. Очевидно, произошло что-то экстраординарное и, возможно, ужасное. В голову стали закрадываться наводящие жуть подозрения. Но все-таки разум отказывался дать окончательные и очевидные ответы на простые вопросы. Почему я оказался в кабине для клонирования и что из этого следует? Не поднимаясь с пола, я на четвереньках приблизился к телу и с усилием перевернул его на спину. Скорее всего, этому человеку уже нельзя было помочь, но попытаться стоило. Последние несколько минут и так были наполнены чередой выбивающих из колеи событий. Но теперь, перевернув неподвижное и неожиданно тяжелое тело, я испытал настоящий шок. Едва увидев лицо, я понял, что погибший человек – я сам. В ужасе, зажав рот обеими ладонями, я упал на бездыханное тело и зашелся в беззвучном крике. Позже я нашел в себе силы и, проведя ладонью по холодному лицу, закрыл свои мертвые глаза. Прошло какое-то время, и я, наконец, успокоился достаточно, чтобы рассуждать более-менее хладнокровно и дать всему происходящему логичное объяснение. Сделать это оказалось не так уж и сложно. Я изучил сведения, указанные на экране часов индивидуального времени клонирования и понял, что записал свои данные в базу около месяца назад, а не только что, как мне сначала показалось. И всего лишь сутки прошли с тех пор, как я, видимо, понимая, что умираю, запустил процесс экстренного клонирования. Но этого я помнить уже не мог, так же, как и все произошедшее со мной за последний месяц. Память клона, которым я теперь был, ограничивалась данными, записанными в нее месяц назад. Неприятно было осознать себя каким-то клоном, возможно, даже в чем-то ущербным, а не нормальным человеком, каким я был до последнего времени. Пришлось сделать некоторые усилия, чтобы унять волнение и отогнать неприятные мысли. Ведь все-таки я был жив. А значит, нужно действовать, используя все имеющиеся в наличии средства, какими бы они ни были. Причем действовать в условиях сложившейся обстановки, потому что другой нет и уже не будет. Приняв такое решение, я сразу почувствовал себя значительно лучше. Тем более, что иного выбора все равно не было. В первую очередь нужно было поскорее выяснить, что произошло и происходит сейчас на крейсере «Лео». В хорошие новости уже как-то не верилось. Может быть, он захвачен неприятелем, но, возможно, где-то еще идет бой. Но кто был этим неприятелем? И что же это за космическая раса такая, что сумела проникнуть на наш боевой корабль, настоящую неприступную крепость? Первым делом я проверил лучемет-расщепитель и убедился, что он почти полностью заряжен. Использовался он только на планетах или в открытом космосе, потому что вследствие огромной разрушительной силы мог серьезно повредить космический корабль, а небольшое судно просто уничтожить. Но, похоже, теперь об этом было поздно беспокоиться. Я решил, что когда придет время выбирать, не буду особенно сильно заботиться о сохранности крейсера. Обведя взглядом длинный и узкий зал клонирования, я увидел в стене одного из его концов нишу со скафандрами. Там же, прямо напротив входной двери, располагались стол и несколько стульев. Рядом было оборудовано что-то вроде автоматической кухни, очевидно, имелась возможность подкрепиться. Больше в помещении ничего не было, только десятки пультов и расположенные напротив кабинки. Пультов было много, потому что согласно правилам внутреннего распорядка крейсера «Лео», каждый член экипажа был обязан регулярно обновлять свои личные данные в базе системы экстренного клонирования. Многие пренебрегали этой обязанностью, потому что все понимали, насколько мала вероятность того, что эти данные когда-нибудь понадобятся. Едва подумав о еде, я понял, что очень голоден, а желудок на мгновение свело спазмом. Но все-таки первым делом, стараясь не смотреть в лицо, я проверил содержимое карманов скафандра своего тела. Оказалось, что внимание заслуживал только один предмет – записка. Краешек ее торчал на самом виду в нагрудном кармане. Так как записка была написана на земном языке, я понял, что она предназначалась лично мне. Но в ней было всего лишь два слова, последний аргумент, а далее следовали столбиком два шестизначных числа, написанные уже на межзвездной интерлингве. Я сразу узнал свой торопливый и неровный почерк. Числа я постарался запомнить, но их значение и смысл еще предстояло выяснить. Записку я на всякий случай спрятал, затолкав в узкую щель между стеной и встроенным в нее пультом системы клонирования. Сам вид эмблем и знаков различия на обгоревшем скафандре непроизвольно вызвал череду воспоминаний. Как я гордился, получив звание лейтенанта службы безопасности «Лео», все-таки офицерский состав, хотя и младший, думал я. При этом я был единственным землянином, удостоенным чести служить на крейсере космической расы с планеты Дарс. На крейсер «Лео» я попал случайно, когда тот проводил спасательную операцию. Тогда меня приняли за члена экипажа, потерпевшего аварию космического корабля «Дарсиан». И вот, кажется, совсем недавно, мы завершили патрулирование веренного нам сектора галактики и легли на обратный курс. Я еще не был на Дарсе, но просмотрел немало материалов об этой планете и населяющей ее расе. Мне хотелось поскорее увидеть воочию их уникальную цивилизацию. Понятно, что теперь это произойдет не скоро, если вообще когда-нибудь произойдет. Однако следовало немедленно заняться текущими делами, а не предаваться воспоминаниям. И я оборвал поток печальных мыслей. Добравшись до кухни, я решил ни в чем себе не отказывать, и разогрел несколько первых и вторых блюд. Лучемет-расщепитель не помещался ни на стуле, ни на столе, и я положил его на пол, возле ног. Подбор подходящего скафандра и его настройка могли занять довольно много времени. Поэтому этим вопросом я решил заняться позже, а пока оставался совершенно голым. Возможно, все-таки следовало одеться, но в ближнем бою скафандр служил слабой защитой от выстрелов в упор. А в ограниченных помещениях этой части крейсера только ближний бой мог произойти. Вскоре я покончил с едой и почувствовал, что настроение несколько улучшилось. «Может быть, напрасно переживаю», – размышлял я, взяв зубочистку. Вот сейчас зайдет кто-нибудь из моих друзей и скажет, что мы давно победили всех врагов, и расскажет, как все было. Но настолько радужным мечтам, конечно, не дано было осуществиться. Я не слышал шагов в коридоре, но когда раздвижная дверь пенал бесшумно и медленно, словно в кошмарном сне, пришла в движение, успел поднять с пола лучемет и поставить его на боевой взвод. Однако навести тяжелое и массивное оружие на цель уже не было времени. В нескольких метрах передо мной стоял гуманоид, очень похожий на человека. Он уже держал меня на мушке и был в странном серебристом скафандре с непрозрачным шлемом и далеко выступающими вперед черными выпуклыми линзами на месте глаз. Я бросился на пол, одновременно опрокидывая на бок тяжелый стол. Теперь меня закрывала столешница из какого-то толстого и, как я надеялся, прочного материала. Выиграв, таким образом, так недостающие мне доли секунды, я снова схватил лучемет-расщепитель. Но сверкнула яркая вспышка, столешница вспучилась и в ней образовалась большая дыра с почерневшими и оплывающими краями. Через эту дыру я вновь увидел направленный на меня ствол и подумал, что теперь уже точно конец. Но неожиданно мою спину, плечи и конечности резко скрутила довольно болезненная судорога. Извиваясь на полу от нестерпимой боли, я не сразу понял, что со мной происходит очередная трансформация в другое существо. Тем не менее, от следующего выстрела я заслонился громадной, размером с хороший чемодан, черной клешней. Она мрачно поблескивала, очевидно, каким-то особым хитиновым покрытием, и, по-видимому, нисколько не пострадала. Лишь на мгновение ее края приобрели багрово-малиновый оттенок, и возникло ощущение как от ожога. Я успел со страхом подумать, неужели на этот раз превратился в медлительного рака. Но очень скоро выяснилось, что эти опасения были напрасными. Мой противник осторожно приблизился к столу на несколько шагов. Очевидно, он не мог понять, что закрывает ему обзор и почему не видно обугленного тела. Я не успел ни о чем подумать, как моя свободная клешня метнулась вперед и перекусила одну из рук, державших оружие. И тут произошло странное событие. Скафандр нападавшего стал оседать, словно мяч, из которого выпускают воздух. Вскоре он лежал на полу кучей тряпья и был явно пуст. Но прямо за спиной поверженного врага с оружием на изготовку стоял его напарник. Чтобы довернуть ствол на пару дюймов и выстрелить прямо мне в глаза, ему требовались лишь доли секунды. Однако этих мгновений ему как раз и не хватило. Над головой у меня взметнулся какой-то длинный, но толстый хлыст. И шлем скафандра моего противника с глухим треском был пробит, кривым как сабля, черным шипом. При этом из него пролилась какая-то желтоватая жидкость. Скафандр сразу стал оседать, как и в первом случае, и был явно пуст. Предметы, на которые попала желтая жидкость, дымились, плавились и, похоже, начали растворяться. Только тогда я, наконец, догадался, что на этот раз превратился в громадного и ядовитого скорпиона. Чувствовалось, что соображать я стал довольно медленно. Видимо, теперь мой мозг был невелик и обладал сравнительно небольшим количеством связей. Однако это с лихвой компенсировалось молниеносным действием отточенных рефлексов нового тела. Желая осмотреться, я вдруг обнаружил, что у меня нет шеи, чтобы вертеть головой, да и самой головы тоже не оказалось. Но зато я понял, что в передней части туловища у меня имеется множество глаз, дающих довольно хороший панорамный обзор. Правда, резкость на краях поля зрения заметно снижалась. Немного потоптавшись на месте, я выяснил, что теперь у меня 8 ног, по 4 с каждой стороны. Едва я вспомнил о хвосте с ядовитым жалом, как он молниеносно взметнулся вверх и угрожающе навис надо мной. Как-то не кстати припомнилось, что скорпионы могут в припадке исступления жалить сами себя. Но я подумал, что просто не нужно доводить себя до такой степени, и, конечно, не позволять делать этого другим. Машинально описывая круги возле двери, я заметил, что мои ступни чувствуют не только малейшие вибрации пола, но даже и какие-то их изменения. Тогда я замер на месте и сосредоточил внимание на сигналах, которые поступали от конечностей. Тело скорпиона моментально отреагировало и пришло в движение. Я запрыгнул на стену, перебежал по ней на потолок и замер над самой дверью. Одновременно с этим я осознал, что по коридору ко мне приближаются два существа. Благодаря информации, полученной от сенсоров нового тела, Я точно знал, что они такие же, как и первые двое. Интересно, что по стене и по потолку я передвигался так же комфортно, как и по полу. Ступни ног, если можно так выразиться, моментально как бы приклеивались к поверхности. Но когда требовалось сделать следующий шаг, они также легко и быстро отлипали от нее. Дверь еще не открылась полностью, а гуманоид в серебристом скафандре буквально влетел в помещение, причем не прямо, а под углом. При этом он выполнял кувырок и намеревался, развернувшись, взять под прицел сразу все помещение. Но удар ядовитого шипа настиг его еще в прыжке. Раздался характерный хруст пробитого шлема, и на полу появился очередной пустой скафандр с медленно оседающими складками. Его товарищ, идущий следом, не заходя в помещение, сразу пустил в него мощную струю пламени. Огонь тут же охватил большую часть стен и пола. Пламя бушевало и быстро набирало силу, и я понял, что пора убираться отсюда. Посередине потолка недалеко от обеденного стола я давно приметил большое овальное вентиляционное отверстие. Решетка, которым оно было закрыто, вряд ли могла устоять перед моими клешнями. Думал я все-таки крайне медленно. К тому моменту, когда эти мысли оформились окончательно, я уже стоял на потолке возле решетки и выбивал ее ударом клешни. Но противник, очевидно, ждал какого-либо движения с моей стороны. Засверкали вспышки выстрелов, и я едва успел укрыться в вентиляционном канале. Несмотря на быстроту, с которой я передвигался, стрелок сумел нанести мне серьезный ущерб. Торопясь скорее уйти подальше от этого опасного места, я не сразу понял, что потерял две ноги. Это, конечно, сказалось на скорости передвижения, но не так сильно, как можно было ожидать. Довольно резво перемещаясь по вентиляционному каналу, я размышлял, не пора ли мне уже постараться выйти на центральную магистраль. Она могла оказаться более широкой. А главное, в ней должны быть вертикальные каналы. По ним я мог уйти на другие ярусы помещений крейсера и надолго оторваться от преследователей. По-видимому, я слишком долго пробыл в бушующем пламени. Все тело стало неимоверно чесаться. Чтобы хоть немного унять зуд, я стал, непроизвольно на бегу, прижиматься то спиной, то животом к поверхности короба. На поворотах специально задевал боками углы. Вскоре я понял, что такими действиями сильно повредил хитиновый покров. Теперь, пытаясь почесаться, я временами стал задевать нежную, незащищенную панцирем кожу. При этом возникали крайне неприятные, а порой и просто болезненные ощущения. Тем временем все чаще стали раздаваться отдаленные и близкие взрывы. После одного из них в вентиляционном канале, по которому я бежал, стало заметно светлее. Очевидно, взорвали участок, который я только что миновал. Видимо, за охоту на меня взялись очень серьезно. Возможно, противники решили уничтожить некоторые участки магистрали, чтобы не выпустить меня за пределы этого сектора крейсера. Внезапно прогремел совсем уже близкий взрыв, и в вентиляционном канале, прямо передо мной, образовалась большая дыра с рваными краями. Я попытался перескочить ее сходу, но зацепился грудью за выпуклые и острые края отверстия. Рванувшись изо всех сил, я вдруг почувствовал, что буквально выскочил из своего, и так уже сильно изодранного, панциря. Добежав до ответвления вентиляционной магистрали, я укрылся за поворотом и совершенно обессиленный остановился. Теперь каждый шаг и любое прикосновение к обнаженному телу вызывали неимоверные страдания. Вспомнилось, как однажды еще на земле я сбрил усы, которые носил несколько месяцев. Кожа на месте усов стала настолько чувствительной, что до нее невозможно было дотронуться. Любое прикосновение вызывало очень неприятное ощущение. Теперь же вся поверхность моего незащищенного хитиновым панцирем тела стала чувствительной, как открытая рана. Я обратил внимание на то, что стрельба и взрывы неожиданно прекратились. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел верхнюю часть своего панциря, который так и свисал куда-то вниз, зацепившись за острые края отверстия. Внезапно в помещении, где повис сброшенный мной хитиновый покров, погас свет. Какое-то время я еще улавливал вибрацию удаляющихся шагов, и вскоре наступила полная тишина. Я боялся поверить в свою удачу. По всей видимости, преследователи приняли сброшенный панцирь за меня самого. И, следовательно, решили, что со Скорпионом покончено. Впервые за последнее время мне не нужно было ни с кем сражаться, не надо было никуда бежать, и не требовалось ничего выяснять. Теперь все это могло подождать. Я замер на месте, стараясь не касаться стенок канала болезненно чувствительной кожей, и решил просто немного отдохнуть. Вскоре я буквально оцепенел и впал в тревожное забытье, которое не назвал бы сном.